Радио «Свобода». Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. В Петербурге совершено очередное нападение на иностранца. Юрист ЮКОСа Светлана Бахмина приговорена к 7 годам лишения свободы. Виктор Ющенко не намерен вмешиваться в переговоры о формировании правящей коалиции на Украине. Цены на нефть достигли рекордного уровня. В Петербурге в среду вечером совершено нападение на студента из Индии. По сообщению Интерфакса, неизвестные напали на 23-летнего индийца, когда он шел в общежитие, расположенное рядом с местом происшествия. Студенту медицинской академии нанесено резанное ранение шеи. По словам врачей, его жизнь вне опасности. Нападения на иностранцев и представителей этнических меньшинств в Петербурге в последнее время стали регулярными. Семеновский суд Москвы приговорил юриста компании «ЮКОС Москва» Светлану Бахмину к 7 годам заключения в колонии строгого режима. Бахмина признана виновной в финансовых махинациях, говорит прокурор Николай Власов.
Бахмина Светлана Петровна была признана виновной в совершении преступлений, предусмотрено статьей 160 части 3 Уголовного кодекса пунктами А и Б и статьи 198 части 2 Уголовного кодекса. Это хищение путем присвоения имущества Томскнефти в крупном размере организованной группой и уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. Суд принял внимание не все смягчающие обстоятельства, то есть первая судимость, наличие на иждивении детей, состояние здоровья.
Касаясь режима назначенного Бахминой наказания, гособвинитель сказал.
Моя личная точка зрения, что это была просто оговорка судьи. Поскольку судья долго читала приговор, человек просто устал и посмотрел не на ту строчку. Я уточнил эти вопросы, имелось в виду то, что Бахминой назначил наказание в колонии общего режима отбытия наказания.
А вот как прокомментировал приговор адвокат Бахминой Гамлет Атенисян.
Все понимают, что не может быть в приговоре технической оговорки. Все понимают, что та мера наказания, которая избрана судом, она совершенно неадекватна тем действиям, которые совершил Бахмина. Тот, кто слушал приговор, наверное, совершенно не слышал, какое отношение Бахмина имеет к тем документам, на которые ссылался судья. Вот и все. Что тут говорить? Надо обжаловать незаконный приговор.
Сказал адвокат. Сама Бахмина виновной себя не признала. Госдума России приняла в среду постановление об амнистии, приуроченной к столетию российского парламента. С подробностями наш корреспондент Данила Гальперович.
Павел Крашенинников, представлявший документ, который в итоге получил голоса почти всех депутатов Госдумы, рассказал, сколько и кого собираются освободить.
Данная амнистия коснется лиц, которые находятся в местах лишения свободы. Это примерно 2-3 тысячи граждан. Что касается тех лиц, которые находятся под следствием, под судом, либо наказание условно-досрочное, то здесь цифра от 10 до 12 тысяч граждан. Амнистия должна распространяться на несовершеннолетних, на совершеннолетних лиц, которые совершили преступление в возрасте до 18 лет, на женщин, имеющих несовершеннолетних детей, женщин, имеющих нетрудоспособных детей, на беременных женщин, женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет.
За амнистию по версии «Единой России» проголосовали члены оппозиционных фракций коммунистов и фракции «Родина», поскольку, по мнению экспертов, объявление амнистии – это одно из самых сильных в популистском смысле решений, и проголосовавших против просто не было. Данила Гальперович, Радио «Свобода», Москва.
Радио «Свобода», новости.
Президент Украины Виктор Ющенко не намерен вмешиваться в переговоры о создании правящей коалиции. Об этом сообщил в среду украинский 5-й телеканал со ссылкой на пресс-секретаря президента Ирину Геращенко. По ее словам, президент ведет работу со всеми политическими лидерами, которые должны показать ответственность перед народом при формировании коалиции. Ранее Юлия Тимошенко, чей блок занял 2-е место на недавних выборах в парламент, заявила, что Виктор Ющенко должен лично представлять на переговорах пропрезидентский блок «Наша Украина», одного из участников предполагаемой коалиции. В Вашингтоне сегодня пройдут переговоры президента США Джорджа Буша и председателя КНР Ху Цзиньтао. В центре внимания, как ожидаются, будут важнейшие мировые проблемы, вопросы двустороннего экономического сотрудничества. В прошлом году дефицит торговли США с Китаем превысил 200 миллиардов долларов. Ху Цзиньтао, выступая в среду на заводе корпорации Boeing на северо-западе США, отверг призывы Вашингтона изменить курс китайской денежной единицы юаня по отношению к доллару, чтобы сделать американские товары более конкурентоспособными на китайском рынке. Кроме того, Ху Цзиньтао встретился в США с главой корпорации Microsoft Билл Гейтсом. Китайский лидер заверил Гейтса, что его страна решительно настроена на ужесточение борьбы с пиратством в области компьютерных программ. Гейтс, в свою очередь, отметил.
Китай и Microsoft объединяет одно – вера в ключевое положение дальнейшего развития технологий. Я рад, что основные пункты 11-го по счету пятилетнего плана в Китае направлены на усиление его в качестве лидера внедрения технологических новшеств,
сказал Билл Гейтс. Цены на нефть достигли в среду рекордного уровня – $74 за баррель. Это произошло в ходе торгов в Лондоне. К концу дня уровень цен слегка снизился до $73.73. Рост цен на нефть на мировых рынках связан прежде всего с кризисом вокруг ядерной программы Ирана, одной из крупнейших нефтедобывающих стран.
Радио «Свобода». Новости.
В Польше введена компьютерная система, с помощью которой родители могут получать информацию о поведении и успеваемости ребенка в школе. С подробностями наш корреспондент Алексей Диковицкий.
«Твоя школа» уже входит в систему СМС-дневник. Такие объявления появляются на все большем количестве польских школ. Для учеников эта информация скорее не из радостных, а для родителей наоборот.
Может, не назовем это контролем?
Не хотел бы называть этого тотальным контролем. Просто так можно, не встречаясь с учителем, узнать, говорит ли мой сын правду.
Не просто правда,
говорит отец ученика одной из варшавских школ. Заплатив всего $3.5, родители каждую неделю в течение 3 месяцев получают СМС с текущей оценками своего ребенка, а также наиболее существенными замечаниями учителей в его адрес. За дополнительную оплату такие сообщения можно получать ежедневно. Для того, чтобы стать частью системы, школа должна дать согласие на установку соответствующей компьютерной программы. Это делает фирма-поставщик услуги, которая зарабатывает на оплатах от родителей учеников. Алексей Диковицкий для Радио «Свобода» из Варшавы.
В завершении выпуска напомню главные новости к этому часу. В Петербурге в среду вечером совершено нападение на студента из Индии. Ему нанесено резанное ранение шеи, его жизнь вне опасности. Суд в Москве приговорил юриста компании «ЮКОС Москва» Светлану Бахмину к 7 годам лишения свободы по обвинению в финансовых махинациях.
Новости часа представил Павел Давыдов. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас прогноз погоды на четверг, 20 апреля в некоторых городах России. В Томске облачно, в первой половине дня возможен снег, температура около 0 градусов. В Екатеринбурге пасмурная погода, вечером небольшой дождь, температура воздуха плюс 10-12. В Санкт-Петербурге переменная облачность без осадков, температура плюс 9-11. В Москве сегодня, 20 апреля, ясная погода, температура воздуха около 15 градусов выше. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в екатеринбургской студии «Радио Свобода» Олег Вахрушев. Здравствуйте. Этот час подготовлен совместно с томскими коллегами. Ежегодно адвокаты Федерации профсоюза Свердловской области устраняют до 2000 правонарушений. Свыше 300 членов профсоюза получают юридическую помощь при рассмотрении их дел в судах. Проблемам правозащиты был посвящен первый в этом году Совет областной Федерации профсоюзов, который прошел накануне в Екатеринбурге. Об этой стороне работы профсоюзов и о том, разнятся ли они с деятельностью других некоммерческих общественных правозащитных организаций, мы и будем говорить сегодня с экспертами в Томске и Екатеринбурге. В эфире «Время свободы» к другим темам этого часа. Госдума в среду решила вернуть институт конфискации имущества в правовую практику, дополнив Уголовный кодекс России соответствующей главой. Законопроект, в частности, предполагает принудительное обращение в собственность государства по решению суда денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате совершения теракта или предназначенных для финансирования терроризма. Тему продолжит мой коллега Данила Гальперович.
Законопроект о внесении изменений в отдельные законодательные акты в связи с принятием закона о ратификации Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма и Федерального закона о противодействии терроризму исправляет многие законы и вносит отдельные серьезные инновации в законодательство, о которых очень много в последнее время говорилось. Вот что говорил, например, об одной из статей этого нового закона Анатолий Куликов, который докладывал о возможности теперь заочно осуждать тех, кого обвиняют в терроризме.
Конституция допускает возможность заочного осуждения при определенных обстоятельствах, которые обязательно должны быть отражены в законодательстве. Если человек появился, который осужден заочно или задержан, то повторно может быть и будет судебный процесс с участием всех сторон. Вот таким образом мы максимально соблюдаем его права и объективность. Заочное осуждение известно в ряде стран, в том числе в Италии. Например, в Соединенных Штатах Америки вынесено направлен обвинительный акт Усаме бен Ладену и его сообщникам за взрывы посольств в Найроби, в Дар-эс-Саламе в августе 1998 года и по ряду других. И вот этот обвинительный акт позволил США провести ряд резолюций Совета Безопасности ООН. А мы, зная о том, что Басаев взрывает и организовывает теракты, не можем ему вынести заочно его осудить или предъявить ему обвинение.
Но дело в том, что речь здесь идет не только о Басаеве или ком-то еще. Здесь речь идет, и это основная загвоздка сейчас для российской судебной системы. Получается, что человек может быть осужден дважды за одно и то же преступление. Один раз заочно, другой, если он был пойман очно. И это прямо противоречит российской конституции, как говорят специалисты в той же Государственной Думе. Кроме того, в законе, который принимался сегодня и был принят в первом чтении, Федеральной службе безопасности возвращены функции разведки, и перечисляемые в этом законе теперь новые функции Федеральной службы безопасности фактически являются теми же, что были у Комитета государственной безопасности Советского Союза. В законе, и это отмечают его положительной стороной многие эксперты, очень много всяких судебных разрешений, например, на проведение конкретной спецоперации, ущемляющей конституционные права, судебное решение. На конфискацию нужно доказать, что это имущество было получено именно в процессе, скажем, какой-то незаконной деятельности. Но самое главное, закон явно будет второе его чтение очень-очень не скоро, потому что к нему есть масса претензий со стороны правительства, со стороны профильных комитетов Госдумы, и никто не ждет его принятия в ближайшее время.
Тему сообщения Данила Гальперовича продолжает традиционный опрос «Радио Свобода». Екатеринбургский корреспондент Арина Муратова спрашивала у прохожих горожан, считаете ли вы эффективными меры российских властей по борьбе с терроризмом.
Эта работа и человеку, который к этому не имеет отношения, не должна быть видна. Судя по тому, что происходит, наверное, все-таки надо бы более эффективно. С другой стороны, люди, наверное, работают тоже.
Как с терроризмом можно бороться? Еще не придумали. Ну, то, что они устраивают эти показуху, там, с автоматами бегают, это что? Надо где-то их в зародыши ловить, а не тогда, когда теракт устроят.
Мне кажется, не очень хорошо получается. Ну, если бы они хорошо как бы работали, то не было бы у нас терроризма.
Я не чувствую защиты никакой. И никто меня не защитит, кроме себя.
Не скажу, что слишком хорошо, но видно, что хорошо стараются. Сам военный, тем более, 19 лет в армии. Я был в горячих точках дважды. 8 лет в Таджикистане прослужил, поэтому я знаю, как это все это происходит. Хотелось бы лучше, конечно. Помощь населению, это, кстати, очень немаловажная информация, которая помогает спецслужбам работать.
Ну, как бы новостям показывают то, что вот какие-то вот меры предпринимают. Но как такового, вот то, что у нас в городе борьбы с терроризмом, как бы я и терроризма-то самого не вижу. У нас как бы борьба, мне кажется, не так уж и нужна в нашем городе.
Стараются, по крайней мере, бороться с терроризмом, но мир изменяется постоянно, и поэтому все предугадать нельзя. Не всегда эффективно, и поэтому и получается.
Когда на работе с пистолетом, я чувствую себя безопасным. Я простой охранник. А вот когда вот я с работы иду домой, вот тогда уже нет.
Я думаю, что недостаточно. Надо более жесткие меры все-таки, и большая должна быть, наверное, профилактическая работа. Ну, потому что все-таки закон у нас достаточно лояльный. Вот смотрите, как Америка действует. Всюду ее интересы. А мы, Россия, такое государство большое, и свои интересы, своих людей практически не можем защитить.
Незаметно. Все эти преступления-то продолжаются ведь. Беззащитные дети, женщины.
Боишься, чего стоишь возле метро и не знаешь, что будет.
У нас считай, покой вроде от терроризма, это вроде безопасности, от молодежи, от бандитизма-то нет.
Так жители Екатеринбурга ответили на вопрос о том, считают ли они эффективными меры российских властей по борьбе с терроризмом. Арина Муратова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В екатеринбургской студии Павел Константиновский с обзором местной прессы. Здравствуйте, Павел.
Доброе утро. Воды много тонем, мало горим, заявил еженедельнику АИФ «Урал» глава областного управления МЧС Василий Лахтюк. Уже впору беспокоиться не о паводке, а о грядущем дефиците воды, говорит он. Паводка быть не должно. Хуже. В прошлом году был недобор воды в хранилищах, и в этом нехватка воды может стать ощутимой. А поскольку ожидается жаркое лето, можно прогнозировать лесные пожары. Комсомолка уже писала про случай отравления на школьной дискотеке в Алапаевске. Тогда умер один школьник, и шестерых удалось спасти. После публикации в городе закрыли все дискотеки, а случаем заинтересовалась областная прокуратура. Она выяснила, что никаких серьезных проверок не проводилось и требует эксгумации тела мальчика. Врачу, который, по мнению газеты, халатно отнесся к своим обязанностям и написал в заключении «умер от неизвестного яда», грозит лишь выговор. Автор статьи Игорь Чукреев уверен, что серьезного конфликта ожидать не стоит.
Просто ощущение такое. Да и оно, наверное, даже и к лучшему. Потому
потому что, ну, тот же Краснотурьинский роддом разрослось, да скандал прошел, и что, сейчас зайдите в любой роддом, там ситуация, она от этого лучше не стала. Если вот в случае с Алапаевским все обойдется без скандала, но дискотеки приведут их к каким-то более таким нормам, что ли, чтобы без стриптиза и алкоголя, это было бы, по-моему, гораздо лучше.
Кольцова строит планы на чужих пассажиров, это заголовок в «Коммерсанте». Екатеринбургский аэропорт начал привлекать пассажиров из соседних городов и регионов. По сведениям издания, Кольцова решила открыть прямые автобусные и железнодорожные маршруты из этих областей. Первым пробным проектом станет маршрут Челябинск-Кольцово. Если у руководителей соседних аэропортов это намерение вызывает возмущение, то представители туристических фирм считают, что такие услуги будут востребованы.
Спасибо. С обзорами екатеринбургской прессы познакомил мой коллега Павел Константиновский. В Москве 5:15, в Екатеринбурге 7:15. Вы слушаете «Время свободы». Напомним о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге в среду вечером совершено нападение на студента из Индии. Ему нанесено резанное ранение шеи, его жизнь вне опасности. Госдума России приняла постановление об амнистии, приуроченной к столетию российского парламента. На свободу выйдут около 15 тысяч заключенных и подследственных. Парламент Ирака должен сегодня собраться на заседание, несмотря на продолжающийся политический кризис. Госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что у Вашингтона есть набор дипломатических средств для того, чтобы заставить Иран вернуться к переговорам по его ядерной программе. Верховный апелляционный суд Италии подтвердил победу левоцентристской коалиции во главе с Романо Проди на парламентских выборах. Суд отклонил требования правоцентристского блока Сильвио Берлускони о пересчете голосов. Эти и другие новости в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут. Официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком с 20 апреля, 27 рублей 46 копеек за 1 доллар США и 33 рубля 93 копейки за 1 евро. В 10:00 по московскому времени в эфире «Радио Свобода» слушайте повтор аналитического журнала «Время и мир», вышедшего накануне. Кто и почему требует отставки министра обороны США? Политическое будущее России, забытый вкус молдавского вина, следствие по делу о теракте в Мадриде, международные корни террора в Испании и выпускники ищут работу. Все эти темы в сегодняшнем повторе программы «Время и мир» в 10:00 по московскому времени. Ведущая аналитического журнала Ирина Лагунина. В эфире «Время свободы» из Екатеринбурга. Напомню, тема разговора в ближайшие 40 минут – правозащитная деятельность профсоюзов. Наши слушатели могут позвонить в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 2212 и принять участие в разговоре. Звонок бесплатный для всех жителей страны. Кроме того, вы можете отправить свои сообщения на пейджер. Телефоны пейджинговых компаний в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053, везде абонент «Радио Свобода». Нам интересно, к кому обратились бы лично вы, если бы возникла надобность в защите ваших прав, к профсоюзам, либо в другую общественную некоммерческую правозащитную организацию? И вообще, считаете ли вы профсоюзы правозащитной организацией? В студии «Радио Свобода» я приветствую заведующего юридическим отделом Федерации профсоюзов Свердловской области Владислава Осинцева. Здравствуйте, Владислав Яковлевич.
Здравствуйте.
Я намеренно вынес этот вопрос для обсуждения с нашими слушателями, поскольку при подготовке к эфиру я беседовал с несколькими людьми, и они как-то с трудом думали о том, что профсоюзы действительно есть правозащитная организация. Профсоюзы, по большому счету, занимаются распределением путевок в санатории, чем-то там еще, тем, чтобы зарплату выдавали вовремя и в полном объеме. Но правозащитные организации профсоюзы почему-то с трудом относят. Как вы думаете, почему такая ситуация сложилась?
Ну, я должен сказать, что не совсем так. Во-первых, сейчас профсоюзы путевки не распределяют. Это было в свое время. Сейчас этой функцией занимается специальный фонд, государственный фонд социального страхования. Вот буквально вчера в Совете Федерации состоялось заседание, рассмотрело специальный вопрос об укреплении защитной функции профсоюзов. Здесь рассматривались вопросы об усилении контроля за исполнением законодательства о труде, о повышении роли и ответственности выборных коллегиальных органов за состояние законности в трудовых отношениях, о взаимодействии профсоюзов с государственными органами, в частности, с Государственной инспекцией труда по контролю и надзору за исполнением законодательства, с прокуратурой, о взаимодействии с судебными органами, Довольно подробно был рассмотрен вопрос о работе профсоюзов по организации судебной защиты трудовых прав наемных работников, по усилению роли юридических служб в защите членов профсоюзов. Широкий круг вопросов рассматривался по взаимодействию с законодательным собранием Свердловской области, по законопроектной работе, поскольку профсоюзы вот именно на стадии разработки законопроектов стремятся отстоять интересы рабочего человека, по взаимодействию с органами исполнительной власти, по разработке нормативных актов, регулирующих трудовые отношения. В докладе председателя совета приводились вот данные как раз, что профсоюзы ежегодно проверяют порядка 400-500 предприятий. Это имеется в виду только областные профсоюзные органы. До 2000 устраняется нарушений. Большая поддержка оказывается членам профсоюзов при защите их интересов в судах. До 300 исков поддерживаем мы. Значит, порядка 1000 судебных документов оформляется. Порядка там 500-600 документов оформляется в комиссии по трудовым спорам. То есть работа здесь проводится большая. Значит, порядка 5-6 тысяч ежегодно рассматривается жалоб, заявлений наемных работников, членов профсоюзов. Вполне естественно, что замечания к профсоюзам есть.
Мы о замечаниях чуть попозже. То есть, возвращаясь к моему вопросу, все-таки профсоюзы – это правозащитная организация, а то, что ее не отождествляют с правозащитной организацией профсоюза, да, это все-таки, скажем так, пережитки прошлого, да, на ваш взгляд?
Ну, дело в том, что ведь за последнее время экономическое и... законодательная реформа значительно ограничила полномочия профсоюзов, в отличие от того, что было и новый трудовой кодекс, и федеральный закон о профсоюзах, и экономическая реформа значительно все-таки сказалась на состоянии профсоюзного движения. Здесь и численность уменьшилась, здесь и финансовое состояние ослаблено, здесь и полномочия профсоюзов по защите. Но в целом сказать, что профсоюзы не относятся к правозащитной организации, это совершенно неправильно.
Хорошо, вот об этом сейчас подтверждение. Две голодовки прошли с начала апреля в Свердловской области. Сотрудники Красноуральского химзавода не могли получить зарплату за 2003-2004 годы. А в Первоуральске голодовка и забастовка водителей шли параллельно. Поводом стали новые правила пассажирских перевозок, подписанные мэром города. Акции протеста завершились успешно, в том числе благодаря, в том числе разрешению ситуации способствовали профсоюзы. Об их роли в жизни Свердловской области екатеринбургский корреспондент Радио Свобода Ирина Мурашова.
У меня есть скромное предложение по решению кризиса во Франции, связанного с трудовыми договорами для молодежи. Французское правительство должно оплатить группе студенческих лидеров пару недель пребывания в Екатеринбурге. Если французским студентам действительно присущи широкие взгляды, то увиденное там должно их поразить, обеспокоить и, возможно, несколько устыдить. В Екатеринбурге гарантии занятости нулевые. Вас увольняют точно так же, как нанимают, щелкнув пальцами. Здесь то, что выводит миллионы молодых французов на улицы, норма. Забудьте о пенсии, на которой вы сможете прожить. Заболев, вы рискуете скатиться к нищете. Это цитата из статьи американского журналиста Питера Гэмбла. Со взглядом иностранца на трудовое бесправие уральцев согласен лидер правозащитной организации «Сутяжник» Сергей Белов. Он добавляет, свердловские профсоюзы бездействуют или даже дружат с властями и руководством предприятий, а должны бороться, например, за повышение зарплаты.
К сожалению, наши профсоюзы склоняются к соглашательству, к рекомендательной технологии, а не к борьбе. Наблюдали вот французский вариант протеста, которые возглавили профсоюзы, хотя численность их во Франции всего 8% от трудоспособного населения, тем не менее они смогли заставить правительство и президента не подписывать закон, который с их точки зрения нарушал права молодых работников.
Профсоюзы соглашаются, что назвать идеальной их работу нельзя. Например, редко получается добиться частных определений суда в адрес руководителей-нарушителей трудового законодательства. Тем не менее, каждый год профсоюзники проверяют более чем 500 предприятий. По результатам проверок устраняют до 2000 нарушений. Оказывать юридическую помощь членам профсоюза, взыскивают десятки миллионов рублей невыплаченной зарплаты и так далее. Не надо во всем винить профсоюзных лидеров. В этом уверен заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов региона Андрей Ветлужских. Опыт показывает, что если коллектив не поддерживает вожака в борьбе с начальством, то ничего хорошего не выйдет.
У нас огромное количество отличных, там, смелых профсоюзных лидеров, которые шли, настаивали высокой заработной платы, соблюдение охраны труда. А когда работодатель не шел на это, он шел на конфликт, призывал свой коллектив приостановить работу, А работники боялись. Боялись за свое рабочее место, за увольнение, за премию и так далее.
Менее года назад в Свердловской области появилась новая профсоюзная организация. Ее создатели, депутата Государственной Думы России Антона Бакова, обвиняют в популизме. Но его организация уже провела несколько громких акций и как минимум привлекла внимание к тем или иным проблемам. Профсоюз «Профи» межотраслевой. Он зовет в свои ряды представителей среднего класса, рабочую аристократию.
Профсоюз должен объединять не людей по их отраслевому признаку, на какое предприятие они трудятся, а именно активных людей, людей, живущих в одном городе, в одном поселке, которые действительно выступают и в защиту своих трудовых прав, и в защиту смежных прав.
В Свердловской области трудятся 2 миллиона 300 тысяч человек. В профсоюзах стоят менее половины из них. На крупных предприятиях профсоюзным движением охвачено 90% работников, в малых – 5-6%. Самые сильные профсоюзы у металлургов, строителей, в электросоюзе и системе образования. Одной из своих главных задач лидеры уральского движения видят в том, чтобы привлечь молодежь. Ирина Мурашова, Радио «Свобода», Екатеринбург.
Владислав Осинцев, заведующий юридическим отделом Федерации профсоюзов Свердловской области, сегодня в екатеринбургской студии «Радио «Свобода» мы говорим о правозащитной деятельности профсоюзов. Малоактивная работа, говорят некоторые правозащитники, относительно правозащитной деятельности профсоюзов. Вы согласны с этим?
Ну, в какой-то степени есть такое. Дело в том, что действительно за последнее время как-то вот финансовое состояние профсоюзов сказалось в определенной степени на правозащитной работе. Вот вопрос как раз на заседании Совета и затрагивался. На 1 000 000 там с лишним членов профсоюзов насчитывается порядка 26-27 юристов. Это крайне недостаточно. Отсутствие вот как раз возможности юридической, это ведь сказывается и в целом на организации судебной защиты членов профсоюзов. Но в целом, согласиться о том, что профсоюзы бездеятельные, совершенно нельзя. Здесь этот упрек высказывается о том, что вроде бы профсоюзы там идут, так сказать, на соглашение с правительством. Так само законодательство регулирует. Социальное партнерство. Ведь не только, что называется, митинговать и бастовать. Нужно договариваться. Во всем мире законодательство ориентирует на соглашение. Вот в этом документе многие интересы рабочего человека затрагиваются и отстаиваются. Мы ориентируем профсоюзы на то, чтобы самый главный документ, который защищает интересы рабочего человека, это коллективный договор. То есть на коллективные договоры, в частности, и на Совете рассматривался вчера вопрос об использовании возможностей коллективных договоров в защите трудовых прав наемных работников. Есть и здесь недочеты, но в целом работа ведется профсоюзами, активная работа профсоюзами ведется от вас. Здесь отмечалось как раз профсоюз народного образования, здравоохранения, металлургов, электропрофсоюз, строителей, госучреждений. Работа ведется системная.
На ваш взгляд, Владислав Яковлевич, почему у нас невозможна такая ситуация, почему в России невозможна такая ситуация, когда несколько миллионов людей выходят на улицы, прекращают работу, прекращают учебу, выходят на улицы и добиваются, защищают свои права, добиваются каких-то определенных своих требований?
Ну, это форма протеста, возмущения, она закреплена в законодательстве. И как раз профсоюзы и возглавляют вот и митинги, и шествия. Вот в частности здесь затрагивался вопрос по Красноуральскому химзаводу. Профсоюзы в стороне здесь не остались. В частности, моя служба, вот юристы, 5 раз выезжали на предприятие, в 5 судебных заседаниях участвовали, отстаивали интересы. И сейчас продолжается процесс, касающийся пенсионного обеспечения. Значит, само мы ведь понимаем, что не все у нас в государстве, не все у нас в области, не все на предприятии решается как надо было. Для этого и существуют специальные органы государственные, для этого и существуют профсоюзы, и главная их задача – правозащитная деятельность.
Поговорим об этом через 4 минуты. Напомню, что о правозащитной деятельности профсоюзов мы ведем сегодня беседу. Каждый будний день в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода» время гостей. Политики и экономисты, артисты, писатели, спортсмены, в любом случае интересные собеседники и знающие люди отвечают на вопросы ведущего «Радио Свобода» и наших слушателей. Круг тем ограничен только временем в эфире. Звоните и пишите в программу «Время гостей» вечером после 7 по будним дням. Российская реформа высшего образования, плюсы и минусы, как научные открытия, сделанные в наше время, изменят жизнь человека в ближайшем будущем. Об этом и многом другом в беседе с председателем Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга Владимиром Васильевым, ведущий Виктор Резунков. Время свободы на радио, время гостей на радио «Свобода» в 19 часов по московскому времени сразу после новостей. Говорит радио «Свобода». В Москве 5 часов 30 минут, в Екатеринбурге 7:30 утра. Сейчас в эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге в среду вечером совершено нападение на студента из Индии. Неизвестные напали на 23-летнего индийца, когда он шел в общежитие. Студенту медицинской академии нанесено резное ранение шеи, его жизнь вне опасности. Соц. Москве приговорил юриста компании «ЮГОС Москва» Светлану Бахмину к 7 годам лишения свободы по обвинению в финансовых махинациях. Госдума России приняла постановление об амнистии, приуроченной к столетию российского парламента. На свободу выйдут около 15 тысяч заключенных и подследственных. Президент Украины Виктор Ющенко не намерен вмешиваться в переговоры о создании правящей коалиции, сообщил в среду украинский пятый телеканал. Ранее Юлия Тимошенко заявила, что Ющенко должен лично представлять на переговорах пропрезидентский блок «Наша Украина». Парламент Ирака должен сегодня собраться на заседании, несмотря на продолжающийся политический кризис. Действующий премьер-министр Ирака Ибрагим Аль-Джаафари категорически отверг возможность снятия своей кандидатуры на пост главы правительства национального единства. В иракском городе Баакуба в среду убиты трое преподавателей местного университета, еще один тяжело ранен. Неизвестный совершил вооруженный налет на учебное заведение. Госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что у Вашингтона есть набор дипломатических средств для того, чтобы заставить Иран вернуться к переговорам по его ядерной программе. В Вашингтоне сегодня пройдут переговоры президента США Джорджа Буша и председателя КНР Ху Цзиньтао. В центре внимания, как ожидается, будут важнейшие мировые проблемы и вопросы двухстороннего экономического сотрудничества. Верховный апелляционный суд Италии подтвердил победу левоцентристской коалиции во главе с Романо Проди на парламентских выборах. Суд отклонил требования правоцентристского блока и Сильвио Берлускони о пересчете голосов. Цены на нефть достигли в среду рекордного уровня – $74 за баррель. Это произошло в ходе торгов в Лондоне.
Краткую сводку новостей представил Павел Давыдов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы», подготовленный совместно с журналистами Екатеринбурга и Томска. У микрофона Олег Вахрушев. Сейчас на волнах радио «Свобода» новости Томской и Свердловской областей. В Томске в результате обильного таяния снега и засорения ливневой канализации около 100 жилых домов оказались в зоне подтопления. Жители самостоятельно соорудили песчаную дамбу и пролили кипятком ливневые трубы, но это не помогло. В большинстве домов вода поднялась больше, чем на 1 метр. Ночью руководство Томского МЧС находилось в зоне бедствия и следило за развитием ситуации. Сейчас в работу включилась техника, воду откачивают машиной. По словам жителей, паводок вполне можно было предотвратить, но в свете подготовки к томской встрече руководителей России и ФРГ о них просто забыли.
Я не спала, потому что все думала, что сейчас вот у меня здесь все поплывет, и все будет выше пола, вода поднимется. Все время приходилось дежурить, выходить на улицу, смотреть везде. Это страшно. Вот, знаете, никому не пожелаешь. Чтобы понять, надо пережить.
Первые лица Томской области призвали томичей взяться за лопаты, метлы и щетки, а также поменьше выезжать на автомобилях в центр города в период саммита. Как сказано в сообщении, подписанном губернатором Виктором Кресом и спикером областной думы Борисом Мальцевым, саммит – это выдающееся событие в истории Томска. Встречи в верхах открывают новые возможности. Планируется обсудить вопросы справедливого распределения налогов, регистрации на территории крупных налогоплательщиков, участие Томской компаний в крупных проектах по строительству трубопроводного транспорта и газификации области. Будут обсуждаться и вопросы привлечения в Томскую особую экономическую зону крупных резидентов, а также создание центра ядерной медицины и открытие инновационного университета. Несколько месяцев учащиеся Екатеринбургского мужского хорового лицея не получают стипендию. Как сообщила заместитель директора лицея по учебной работе Ольга Мочалова, проблемы с начислением денежной выплаты возникли из-за вступления в силу федерального закона о местном самоуправлении. Согласно муниципальной реформе, лицей должен быть передан на баланс области, но до сих пор этого не произошло. Стипендия участников лицея от 80 до 145 рублей в месяц. Ее получают за успеваемость около 80% лицеистов. Ситуацию взяла под контроль прокуратура Свердловской области. В Екатеринбурге началась перепись домашней птицы. Городские медики призывают владельцев зарегистрировать своих питомцев, чтобы в случае обнаружения птичьего гриппа они могли получить вакцину. Зарегистрировать птиц можно в районных ветеринарных станциях. Информацию о расположении подворья и количестве птицы можно сообщить по телефону. Пока ветеринары обходят екатеринбуржцев самостоятельно. Больше всего работы на окраинах города, где много частных подворий. На волнах Радио Свобода вы слушали новости Томской и Свердловской областей. Мы вновь обращаемся к главной теме этого часа. В Екатеринбургской студии «Радио Свобода» заведующий юридическим отделом Федерации профсоюзов Свердловской области Владислав Осинцев. Задать вопросы слушатели могут по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Кроме того, вы можете отправить свои сообщения на пейджер. Телефоны пейджинговых компаний в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053, везде абонент «Радио Свобода». Нам интересно, к кому обратились бы лично вы, если бы возникла надобность в защите вашей прав к профсоюзам, либо в другую общественную некоммерческую правозащитную организацию? И вообще, считаете ли вы профсоюзы правозащитной организацией? В ближайшие несколько минут я предлагаю предлагаю сравнить условия деятельности, правозащитной деятельности профсоюзов и некоммерческих общественных организаций, других некоммерческих общественных организаций. Томское отделение общества «Мемориал» готовит обращение к депутатам Государственной Думы. Члены общества попросят пересмотреть некоторые положения 122-го закона, в частности, размеры и порядок выплаты денежных пособий для репрессированных. После принятия этого закона, более известного как монетизация, репрессированные члены их семьи лишились ряда льгот. Кроме обращения в Госдуму и в Совет по правам человека при президенте, мемориальцы собираются объединяться с другими общественными объединениями и партиями. Между тем, периодически у Томского отделения мемориала возникают сложности в работе. Не так давно деятельность по мониторингу работы правозащитников в Западной Сибири была временно приостановлена. Подробности у Мелани Бачиной.
Сегодня в Томске после реконструкции открыт музей политических репрессий. Во время ремонта строители обнаружили в музее еще одну комнату. По предварительной версии, это так называемая расстрельная комната. Там же секретный ход в эту комнату. Когда-то он соединял подвальные помещения следственных изоляторов бывшей тюрьмы НКВД. По нему на допросы водили заключенных. Этот подземный ход сотрудники музея вместе с обществом «Мемориал» искали больше 15 лет. Теперь он дополнит и усилит экспозицию. Как говорят сотрудники, он воссоздаст реальную атмосферу того времени. В этом смысл и ценность Томского музея политрепрессий. Василий Ханевич, директор музея.
Главная задача, все его восстановить, раскопать у нас нет, но просто о том, что этот подземный переход станет частью экспозиции нашего мемориального музея, то есть это однозначно, и даже сейчас в ходе ремонта мы ног не замуруем, то есть, а наоборот, открываем, и посетители могут этот подземный переход увидеть.
Сегодня Томское общество «Мемориал» пытается защитить права репрессированных, тех, что еще живы, кто каждый год приходит в аллею памяти к камню скорби рядом с музеем политрепрессий в Томске. 122-й закон о монетизации лишил их льгот. Мемориальцы считают, что несправедливо передавать выплаты компенсации репрессированным на плечи региональных бюджетов. Все-таки за это должно отвечать государство, а не конкретная область. Сотрудники Томского мемориала уже обратились в общественную палату. Дальше они намерены писать депутатам Государственной Думы Российской Федерации. Хотя не сильно-то верят в успех. Работать общественным организациям в России сегодня непросто. С трудом удается решать местные проблемы, не говоря уже о федеральных. Уже несколько месяцев мемориалу не удается добиться юридического статуса музея политрепрессий. Получается, что формально музей в Томске не существует. Юридическое право на подвал за музеем никак не закреплено, а у сотрудников мемориала сегодня вообще отсутствуют какие-либо бумаги, доказывающие, что в подвалах бывшей следственной тюрьмы НКВД сегодня действительно располагается музей. Борис Тренин, председатель Томского отделения общества «Мемориал».
Ситуация сложная, и ее сложность, прежде всего, в неопределенности. С самого начала создания этого музея был определен статус «Областное учреждение культуры», входит в состав областного краеведческого музея. Помещение, юридически его статус был определен договорными отношениями. Поскольку это была муниципальная собственность, был договор музея о передаче этих площадей музею в безвозмездное, бессрочное пользование. А затем эта форма была изменена, вновь был составлен договор, но он уже не подписан. Излишняя вот эта бюрократическая волокита и подчас абсолютно невозможность найти концы. Пересекается очень много интересов, в том числе интересов вот как раз собственности. А здание-то находится в центре города. Давно и многие на него уже глаз-то положили.
Пока, по словам сотрудников музея, все упирается в элементарную бюрократическую волокиту и неопределенность. Что делать и как оформить подвальные помещения на музей репрессий, ни одна структура города не знает. Между тем, работа самого Томского отделения мемориала сильно усложнена. Из-за проверок деятельности организации решение текущих дел затягивается. Томское отделение мемориала участвовало в проекте по изучению работы правозащитников в Западной Сибири. И этот проект был временно приостановлен. А руководитель Томского отделения Борис Тренин уверен, идет целенаправленная парализация деятельности мемориала в России.
Мы часть этой организации. Немножечко мы участвовали в совместных проектах. Ну, не на беду, а так получилось, что проект этот финансировала «Открытая Россия». И замучили, я честно говорю, у меня такое ощущение, что идет уничтожение организации. Нас как коснулось? Мы больше года участвовали в совместном проекте, назывался он «Мониторинг и экспертиза мемориальской деятельности в Западной Сибири». И, естественно, немножко ресурсов мы получили под этот проект. Ну, в частности, небольшая там сумма на обеспечение связи. И вот сейчас целая история. Нужно доказать, что эти, во-первых, назвать, указать все телефоны, назвать, содержание разговора. Такая сейчас идет вялотекущая, но достаточно последовательная, целеустремленная работа фактически по парализации деятельности организации.
Сказал Борис Тренин, председатель Томского отделения общества «Мемориал». Мелани Бачина для Радио Свобода. Томск.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль Томск» и «Радио Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Владислав Осинцев, заведующий юридическим отделом Федерации профсоюзов Свердловской области в Екатеринбургской студии «Радио Свобода». Владислав Яковлевич, я, конечно, понимаю, что разные направления правозащитной деятельности, скажем, у мемориала, это, ну, грубо скажем, жертвы политических репрессий, да, и у профсоюзов это трудящиеся, но, тем не менее, в любом случае это правозащитная деятельность. Как мы только что выяснили, у мемориала большие есть проблемы, сложности. Скажите, пожалуйста, с какими сложностями вы сталкиваетесь, как профсоюзные деятели в правозащитной деятельности своей?
Ну, главная сложность, я уже как-то затрагивал этот вопрос, надо все-таки законодательно расширять полномочия профсоюзов. В частности, по вопросам увольнения наемных работников. Значит, по вопросам режима труда и отдыха, где
как
больше
вы себе это видите? Вот если, что бы вы хотели видеть в этом законопроекте, вернее, в этом законе, вот лично вы, как юрист профсоюза?
Я могу сравнить два закона. То, что был Кодекс законов о труде, да, до 2002 года, и новый Трудовой кодекс.
Угу.
То есть с момента принятия нового Трудового кодекса значительно ограничились полномочия профсоюзов по увольнениям. Раньше закон не позволял увольнять работника без предварительного согласия профессионального союза. Следовательно, это императивная норма. Уже как бы не хотел работодатель, он не вправе был этого сделать. Сейчас такое полномочие у профсоюзов исключено по Трудовому кодексу и учитывается только по некоторым тронутым основаниям мотивированное мнение. Но мотивированное мнение далеко не всегда работодателем учитывается. Так это прописано и в законодательстве. Вот в этой части. Ранее закон предусматривал, скажем, привлечение к сверхурочной работе, к работе выходные дни с предварительного согласия профсоюза. Сейчас такого нет. То есть вот эти вот два примера, которые действительно показывают, что профсоюз не вправе попрепятствовать иной раз при грубых нарушениях законодательства. Нет у него таких полномочий. Тем более идет реформа постоянно трудового законодательства. Ну вот возьмем, в 2001 году с 1 февраля вступил в силу новый трудовой кодекс. Это для правоприменительной практики такого объемного законодательного документа 4 года прошло, небольшой срок. Тем более за это время постоянно вносятся поправки. 40 статей внесены поправки в трудовой кодекс, и сейчас подготовлен законопроект в Государственной Думе об изменениях и дополнениях 333 статей Трудового кодекса. По существу, в целом...
Переписать.
А всего их 423 статьи. И вот эта вот нестабильность, ну, вроде бы, с одной стороны, это и неплохо, когда в законодательство вносятся изменения и дополнения своевременно. С другой стороны, совершенно очевидно, что сразу был принят несовершенный Трудовой кодекс. В свое время ведь профсоюзы принципиально настаивали на варианте, который был разработан профсоюзами. Но, к сожалению, и депутатами Государственной Думы он был не поддержан, и правительством был не поддержан. И вот у нас на заседании Совета вчера буквально шел разговор, что, пожалуй, самая принципиальная массовая акция была протеста у профсоюзов по Трудовому кодексу. То есть большие миллионы людей принимали участие. И в частности, 240 официальных поправок пошло в Государственную Думу от свердловских профсоюзов.
Владислав Яковлевич, мы прервемся на 1,5 минуты и затем продолжим беседу о правозащитной деятельности профсоюзов. В Москве 5:45, в Екатеринбурге 7:45 утра. Сейчас о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге в среду вечером совершено нападение на студента из Индии. Ему нанесено резанное ранение шеи, его жизнь вне опасности. Суд в Москве приговорил юриста компании «ЮКОС Москва» Светлану Бахмину к 7 годам лишения свободы по обвинению в финансовых махинациях. Президент Украины Виктор Ющенко не намерен вмешиваться в переговоры о создании правящей коалиции, сообщил в среду украинский 5-й телеканал. Действующий премьер-министр Ирака Ибрагим Аль-Джаафари категорически отверг возможность снятия своей кандидатуры на пост главы правительства национального единства. В Вашингтоне сегодня пройдут переговоры президента США Джорджа Буша и председателя КНР Ху Цзиньтао. Цены на нефть достигли в среду рекордного уровня – $74 за баррель. Эти и другие новости в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут. Официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком с 20 апреля – 27 рублей 46 копеек за $1 США и 33 рубля 93 копейки за 1 евро.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
Я напомню, в екатеринбургской студии «Радио Свобода» заведующий юридическим отделом Федерации профсоюзов Свердловской области Владислав Осинцев. На вчерашнем совете Федерации профсоюзов планировалось придать правозащитной работе профсоюзов статус главного направления деятельности Федерации профсоюзов Свердловской области. Это случилось?
Правозащитная работа, она была, есть и будет главным направлением.
Угу.
Тем не менее, еще раз, поскольку состоялось заседание Совета, было подчеркнуто, в частности, первым пунктом, что это главное направление в деятельности профсоюза Свердловской области. И я думаю, что вот эту позицию, которая закреплена в постановлении Совета Федерации, мы будем поддерживать и добиваться.
Вы уже, наверное, несколько десятков, как минимум 2 десятка лет работаете юристом в Федерации профсоюзов.
Ну, уже практически скоро 4 десятка.
Уже 4, прошу прощения.
Вот с молодых лет пришел и постоянно работаю.
Это значит, что у профсоюзов юридическая служба функционирует очень давно?
Очень давно.
Скажите, пожалуйста, в таком случае, вот опять-таки возвращаясь к проблемам некоммерческих общественных организаций, которые сейчас существуют в связи с введением ряда новых условий их работы, да, которые вот буквально с понедельника нынешнего существуют. Поскольку у Федерации профсоюзов так долго работает юридическая служба и достаточно успешно, поэтому... Вы достаточно легко смотрите на те изменения в работе неправительственных общественных организаций, некоммерческих.
Ну, дело в том, что...
Мы подкованы юридически, скажем так.
Значит, мы-то занимаемся своим делом, которое нам предписывает законодательство, федеральный закон о профсоюзах, трудовой кодекс и наши профсоюзные требования. Что касается других некоммерческих организаций, ну, взаимодействовать мы с ними взаимодействуем при обращении к нам. За поддержкой обращаются. Обращаются и альтернативные профсоюзные организации, обращаются. В частности, вот и профсоюз Беляева, который здесь вот высказывал точку зрения на недостатки в работе профсоюзов. То есть мы со всеми взаимодействуем. Ну, чтобы как-то вот работать в системе, соглашение заключать, дело в том, что у нас свое направление. Действительно, нам и по законодательству о репрессиях обращаются, рассматриваем, разъясняем закон, где-то обращения профсоюзы делают и по другим вопросам.
Основные направления работы юристов, профсоюзных юристов, когда к вам обращаются трудящиеся, по каким вопросам в основном обращаются к вам?
Основные направления сейчас судебная защита. Это... обозначилось как самостоятельное направление правозащитной работы. Это где-то примерно, наверное, с 92-го года. То есть с момента начала экономической реформы. С судами на заседании вчера вот как раз принимал участие председатель состава судебного Свердловского областного суда с судебной коллегией. Так мы вот и взаимодействуем с судами постоянно, и совместно обобщаем судебную практику, мы профсоюзную практику по контролю и надзору по защитной деятельности, практику судов. И вот, в частности, где-то на август-сентябрь мы вновь договорились, мы совместно сделаем обобщение, представители юридического отдела где-то на месяц примерно войдет в ту группу, которая создается по обобщению в Свердловском областном суде. Вот эти материалы обобщим. И как раз рассмотрим заседание президиума, рассмотрим о тех недочетах, которые допускают у нас и профсоюзные органы, и хозяйственные руководители, и, соответственно, областной суд уже даст оценку так судебным органам, где имеются определенные недостатки.
Какие недостатки?
Нас сегодня волнует, все-таки задерживаются сроки рассмотрения в судах трудовых дел. Это действительно как раз мы и в постановлении обозначили Совета Федерации, чтобы профсоюзы добивались вплоть до Верховного суда рассмотрения вот дел в установленные сроки. Конечно, здесь и объективные причины, поскольку суды очень загружены. Это не моя компетенция, но поскольку мы здесь ведем разговор, и вчера как раз оговаривались о судебной реформе. Сейчас появился Институт мировых судей, очень разгрузил дела, они плохо рассматриваются, ошибки, естественно, есть. И специально в Верховном суде выделен состав по трудовым и социальным делам. И у нас распределены полномочия в районных городских судах. Ну и вот специальные, как говорится, составы и в областном суде.
Скажите, пожалуйста, нередки случаи, когда человек подает иск в суд против, ну скажем, руководства предприятия, либо администрации какого-либо города по какой-то проблеме. Зачастую он проигрывает это судебное разбирательство. В случае, если бы этот человек был членом профсоюза, его защищали профсоюзные юристы, насколько велика была бы вероятность о том, что более пристально обращали внимание судьи на разрешение этого иска?
Дело в том, что когда гражданин сам по себе вступает в судебное разбирательство, он недостаточно квалифицирован юридически, ему помощь, естественно, нужна. А сейчас, так сказать, юридическая помощь адвокатскими структурами, она дорого стоит, и здесь вот как раз обращаются к нам. И вполне естественно, что помощь юридической службы профсоюза Свердловской области оказывает большое влияние на правильную подготовку рассмотрения дела. Ведь принимается много у нас и нормативных актов, которые Ну, будем говорить, что не соответствует действующему законодательству, в частности, федеральному, да и здесь в области. Мы как раз вот вчера рассматривали, обратили внимание и посчитали как недостаток профсоюзных органов, что мы все-таки мало оспариваем в судебном порядке в интересах рабочего человека нормативных документов, принимаемых органами исполнительной власти. Это как раз недостаток. Дальше обращено было внимание на то, что все-таки профсоюзы еще крайне недостаточно предъявляют в интересах трудового коллектива судебные иски. В основном иски идут, вот, будем говорить, индивидуальные. А когда вот там тысяча и больше нарушается, и действительно профсоюзу надо бы вот здесь в интересах трудового коллектива предъявить иск. Вполне естественно, что законодательство пока гражданско-просоциальное все-таки здесь нечетко регламентирует правовое положение профсоюзов. Но, тем не менее, есть такая практика, что нужно оформлять на собрании доверенность профсоюза от имени трудового коллектива, и тогда уже от начала до конца вести вот судебное разбирательство. А о том, что действительно, когда индивидуально человек идет в суд без юридической поддержки, вполне естественно, что дело рассматривается значительно слабее. Не потому, что суд неправильно принимает решение, а потому, что у работодателя сильная юридическая служба.
И есть свои рычаги влияния на суды. Ну, скажем так, между нами. Хорошо. Владислав Яковлевич Осинцев был сегодня гостем Екатеринбургской радио «Свободы». Владислав Осинцев, заведующий юридическим отделом Федерации профсоюзов Свердловской области. Спасибо. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Музыкальный календарь Максима Адимова завершает Екатеринбург сейчас на радио «Свобода».
Музыкальный календарь.
Сегодня в Челябинске выступит Юрий Наумов, гитарист с уникальной техникой игры на девятиструнной гитаре. Бывший новосибирец, а ныне житель Нью-Йорка, представит уральцам новую программу «Рожден, чтобы играть». В начале 80-х занятия рок-музыкой стоили Наумову карьеры врача. По той же причине он оказался в поле внимания КГБ, а затем эмигрировал. Сейчас Наумов все чаще гастролирует по России. Он использует в своих песнях более 20 оригинальных строев и на концертах часто просит немного потерпеть, пока перестроит гитару для конкретной песни. Есть в репертуаре Юрия Наумова и инструментальные композиции. Одна из них называется «Нью-Йорк, 5-я авеню». Сыгранная живьем на концерте, без студийной редакции, она так и вошла на последний альбом гитариста. Девятиструнка здесь звучит, как настоящая рок-группа в полном составе.
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжится из московской студии. Главная тема 20 апреля – считаете ли вы эффективными меры российских властей по борьбе с терроризмом? Этот вопрос обсуждаем в утренние часы эфира «Радио Свобода». Кроме этого, репортажи на другие актуальные темы и наши постоянные рубрики. Программу из Екатеринбурга вел Олег Вахрушев, передаю эфир моим московским коллегам.
Основная миссия Международного общественного суда – продемонстрировать природу белорусского режима.
Турецкие власти отказались продлить визу семье немецких христиан-евангелистов.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Новый регион появится с 1 января 2008 года.
Одни говорят, что напали на цыган из хулиганских побуждений, другие – из-за национальной ненависти.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.